Еще раз добрый вечер всем. И по традиции моих лекций, уроков, я расскажу, как пришла мне в голову идея провести конкретно этот урок и впоследствии начать, возможно, с Божьей помощью целый цикл уроков. Цикл еврейской жизни. Дело было в Песах. Я читал статьи различных раввинов в Коле Моэд про этот праздник и углубился в тему с одной из центральных, как говорится, столпов философии праздника Песах. Это появление, рождение еврейского народа. Потому что считается, что последствием исхода из Египта и последствием всех событий, которые свершились тогда, в том числе переход через Ямсуф, через Красное море, еврейский народ появился. И раввины самых разных эпох сравнивают переход через Красное море, через Ямсуф еврейского народа, которые спасались от египтян, с родами. То есть вот этот был тот самый момент появления, рождения еврейского народа. Вот, и я начал думать про эту тему, про суть рождения, появления человека на этот свет, появления народа, в чем отличие рождения человека и рождения народа. Вот. И это навело меня на мысль, что хорошо бы поговорить про рождение человека более подробно. Соответственно, если уже говорить про рождение, то, наверное, следует рассказать, что с человеком происходит после этого. И таким образом появилась идея вот этих самых уроков, которые будут с Божьей помощью периодично каждую неделю выходить, и где-то, да, в 10 уроков уложимся. Будем говорить про цикл еврейской жизни. Начнем с рождения и закончим, понятно чем. Так как в цикл жизни это очень общее понятие, это общий термин, то, скорее всего, мы будем в моих уроках, в моих лекциях подмешивать какие-то темы, которые смежным образом касаются цикла жизни. Например, Бикур Хулим, заповедь посещения больных. И поговорим также про Ахнасат Орхим, про гостеприимство, то есть все, про все те какие-то основные элементы жизни, которые так либо иначе встречаются в цикле. У нас, конечно, в Торе есть много других различных циклов. Цикл праздников, цикл изучения Торы, цикл чтения Торы. Сама Тора является неким циклом, потому что каждую неделю читается одна недельная глава. Но все-таки основной стержень вот этих моих уроков, серии уроков цикла, будет посвящен все-таки именно жизни. Что происходит в жизни еврейского народа, каждого человека, либо какой-то группы евреев или евреек. И будем говорить не только про законы, про традиции, про обычаи, которые связаны с тем либо иным этапом жизни человека, но будем также стараться раскрывать смысл этих этапов в становлении человека. Будем говорить про объяснение традиций, почему те были бы иные традиции есть. Ну, наверное, все-таки в первую очередь будем говорить про еврейский закон и про традиции, про минхагим, про обычаи и про законы. Вот. Определенные циклы жизни человека, например, про самый первый этап, про который мы будем говорить сегодня, наверное, как многим кажется, касается в первую очередь еврейских женщин, мам или будущих мам, но на самом деле это, конечно же, все не так. Все, что я сегодня буду рассказывать, будет интересно, полезно, и это обязательно знать самому широкому кругу слушателей, как женщинам, так и мужчинам, как молодым, так и людям в возрасте. Вот. По крайней мере, я постарался так собрать темы, которые будут сегодня упоминаться. Вот. Это было такое, наверное, предисловие ко всему циклу уроков, которые нас будут ожидать. Но я думаю, что мы будем начинать непосредственно разбирать тему рождения. Но все же я должен сделать еще один чрезвычайно важный дисклеймер, предупреждение. Так как вопросы жизни и смерти, и вообще вопросы жизни, это очень серьезная тема, и существует много различных индивидуальных нюансов, и у каждого человека совершенно иная жизненная ситуация и условия, в которых он живет. Поэтому даже если я сегодня буду говорить какие-то практические алахот, законы, говорить какие-то определенные рекомендации, в вашем конкретном случае закон, рекомендация может быть иная. Поэтому обязательно спрашивайте во всех сомнительных, непонятных ситуациях своих раввинов, изучайте дальше эту тематику и, наверное, используйте мой урок больше как информацию для дальнейшего поиска. То есть вот я очерчу какие-то определенные темы, какие-то определенные вопросы, и чтобы вы знали, где приблизительно можно будет более глубже, более основательней эту тему изучить. Вот. Это очень-очень важный дисклеймер. Спрашивайте своих раввинов. Вот. Начнем мы с общей темы. С общей темы, которая еще до рождения человека, наверное, является очень актуальной. И есть плюс-минус у многих какие-то определенные стандартные знания про эту тему, а конкретно я сейчас буду говорить про заповедь «Плодитесь и размножайтесь», «Пру урву», но я бы хотел добавить каких-то, возможно, новых деталей, о которых вы не задумывались. И, в принципе, пройдемся про эту заповедь. Заповедь «Плодитесь и размножайтесь», «Пру урву», так она на иврите звучит, в самой ее формулировке вызывает определенное количество вопросов. То есть эта заповедь не заводите детей, не населяйте этот мир, а эта заповедь именно и плодитесь, и размножайтесь. Пру урву. Это довольно-таки точный перевод с иврита. И вот эти два глагола, которые в Торе используют, в принципе, очень точно переводится как «плодитесь и размножайтесь». Так вот, вопросы, почему эта заповедь сформулирована таким образом, что кажется, что здесь есть какое-то повторение и либо усиление одного и того же дела. Плодиться вроде как подразумевает размножаться, и наоборот, размножение подразумевает появление плодов. Почему же заповедь так сформулирована, и что же она в конце концов обозначает? Еще до того, как будем мы смотреть первоисточники, и я поясню эту заповедь, и объясню, я должен сказать, что во многих комментариях на Тору, где эта заповедь встречается она аж несколько раз, многие мудрецы, многие комментаторы говорят, что это одна из самых больших и чрезвычайно важных заповедей. Несмотря на то, что все заповеди, которые есть в Торе, они, как нам мудрецы говорят, должны нами рассматриваться как равнозначимые. То есть мы не должны думать, что какая-то заповедь более важная, какая-то менее важная, какую-то заповедь нужно с большим рвением и одухотворением исполнять, какую-то нет. Мы должны ко всем заповедям относительно одинаково серьезно. Все заповеди являются заповедями, являются инструкциями к жизни, которые нам дал Всевышний. И это самые важные инструкции. и без какой-либо инструкции вся наша жизнь духовная не будет работать сбалансированно и правильно. Поэтому все заповеди рассматриваются как часть общей системы, и они, соответственно, одинаково важны. Но, несмотря на это, есть определенное количество заповедей, которые являются какими-то, ну, назовем это доменами, заповедями-доменами, на которых держится вся система. То есть, если вот эти заповеди вынуть, то вообще вся система разваливается. Если какие-то заповеди вынуть из системы, то кажется, что система, духовная наша жизнь продолжает еще как-то, может быть, кривенько, но работать. Но вот есть какие-то фундаментальные законы, от которых зависит все остальное. И вот одним из таких фундаментальных законов является заповедь плодиться и размножаться. И многие-многие комментаторы Торы говорят, что это чрезвычайно важно, невероятно важно. Вот. Так что это за заповедь? В Торе, как я говорил, она встречается несколько раз. Это самая первая заповедь после истории с Ганеданом, после того, как Адам и Хава нарушили свою единственную заповедь и съели запретного плода, то вот первая заповедь, которая была им дана, это «плодитесь и размножайтесь». «Вайвареха там Элуким, вайомалэм, Элуким пру урву» – «благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю и овладейте ею». Эта же заповедь повторяется дальше в Торе, в немножко другом контексте, потому что относительно заповеди, которая была дана первым людям, Адаму и Хаве, многие комментаторы говорят, что это не совсем заповедь, не совсем инструкция, а это больше благословение, то есть вектор развития, но не совсем то, что конкретно заповедано делать. Но дальше в Торе это же самое словосочетание, эти же самые слова, сказанные в другом контексте, конкретно обозначают заповедь. Например, с Нохом и с его детьми. После потопа, после того, как Нох спас каждой твари по паре, а заодно свою семью в ковчеге, в Теве, после того, как потоп закончился, и они вышли из ковчега, читаем мы в Торе следующее. «Вайварех луким эт Ноах, вэт бана, вэйом элэм пру урву, умилу эт арец». «И благословил Бог Ноаха и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Немножко другими словами, эта же заповедь немножко в другой формулировке сказана нашим праотцам Ицхаку и Якову. И в видоизмененном формулировке еще раз она упоминается после дарования Торы. Соответственно, наша традиция говорит, что эта заповедь, она как универсальная, так и относящаяся к еврейскому народу. То есть несколько раз эта заповедь упоминается. Вот. И как у любой заповеди, абсолютно любой, какую бы мы ни взяли, у этой есть определенные рамки. Вот только недавно Песах закончился, все, я надеюсь, исполняли заповедь съесть опресноков в Песах, съесть мацы в Песах, в седер Песах. И у этой заповеди есть конкретные рамки. Нужно съесть определенное количество мацы за определенное количество времени и так далее. Вот, то есть у этой заповедь, здесь четкие границы, рамки, как, каким образом она выполняется и так далее. В заповедью «плодитесь, размножайтесь» должно быть то же самое, должны быть какие-то рамки, которые должны исполняться. И эти рамки сообщает нам устная Тора в Мишне. Правда, даже тут есть спор, по крайней мере, согласно интерпретации некоторых комментаторов. Отрывок Мишны в трактате Евамот приводит по этому вопросу спор школы Шамая и школы Хилеля. Это две школы последователей больших раввинов Шамай и Хилель, которые, собственно, довольно-таки часто в Талмуде спорят в устной Торе и в Мишне по самым разным вопросам имеют немножко разные мнения. Так вот, Мишна в трактате Евамот говорит: «Ло иватель адам миприя урвия» — человек не должен отклоняться от исполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь», но только «эле им кен еш ло баним» — только если у него уже есть дети. То есть если у него уже есть дети, то человек может не исполнять эту заповедь. И дальше тот самый, собственно говоря, спор. Бейт Шамай, школа Шамая, умрим, шней схарим. Школа Шамая говорит, имеется в виду, что если у человека есть два сына, Бейт Хилель, умрим, Захару, Накева. Бейт Хилель говорят, у человека должно быть сын и дочь, и так далее. В Талмуде, и, собственно говоря, в комментариях на Талмуд, есть очень много рассуждений, о чем же, собственно говоря, спорят Бейт Шамай и Бейт Хилель. То есть какие конкретно рамки. И плюс еще очень важный момент. В большинстве споров школы Шамая и школы Хилеля практически закон следует мнению школы Хилеля. Вот. И поэтому очень важно знать, о чем они конкретно спорят, а именно о границах их спора и так далее. Вот, но эта тема немножко выходит, хоть и интересная, но выходит за рамки нашего урока. Вот, поэтому это вот первый пунктик вам для дальнейшего изучения этого вопроса. Вот, мы же посмотрим сразу, что говорит еврейский закон, что говорит Шульхан Арух. В Шульхан Арухе, в практическом еврейском законе, в разделе Шульхан Арух Эвен Эзер, прямо в первой главе написано следующее. «Кевен шиешла адам захар нукева, если у человека есть сын и дочь, каем мецват приурвия, он исполнил этим заповедь «плодитесь и размножайтесь». Вгушилое абен сарис унукева айлнис». Но это только при условии, говорит Шульхан Арух, если дети, которые есть у человека, сын и дочь, они сами могут иметь потомство. То есть, если они сами потом размножатся в этом мире. Вот. И таким образом заповедь «плодитесь и размножайтесь», она интересная, потому что это заповедь с отложенным действием. Часто мы делаем какое-то действие, исполняем какую-то заповедь, и как бы сразу есть результат. Все, галочка есть, заповедь исполнена. Например, с той же самой мацой. Нужно съесть мацу, и все, заповедь исполнена. Некоторые же заповеди, мы делаем какое-то действие, но результат не совсем зависит от нас, а зависит часто от каких-то других обстоятельств, и как бы заповедь считается выполненной, если что-то произошло, не зависящее от нас, либо эффект от нашего действия стал явным только через какое-то время. Большинство заповедей, которые касаются межчеловеческих отношений, бен адам лехаверо, они работают именно таким образом. То есть мы, например, принимаем гостей. Мы гостеприимны. К нам пришли гости, мы гостям подали чай с печеньями. Самим этим действием мы еще не выполнили заповедь гостеприимства, потому что насколько мы гостеприимными оказались, зависит от поведения наших гостей и от их восприятия ситуации и так далее. Тут немножко другая ситуация. Тут заповедь считается выполненной. Плодитесь – это у человека сын и дочь. Размножайтесь – это когда у этих детей, у сына и дочь, у них у самих есть потомство. То есть эффект от заповеди отложенный. Вот. Это что написано в Шульхан Арухе. Это закон. Это закон. Вот. Кроме этого, есть еще несколько пунктов, о которых нужно поговорить. Это что кроме вот этого норматива истории, плодитесь, размножайтесь, у человека должно быть как минимум двое детей, сын и дочь, Кроме этого норматива, есть еще дух Торы, который интерпретируется раввинами. То есть можно сказать, что эта заповедь имеет такой add-on, апгрейд на уровне раввинских объяснений, раввинских толкований, то есть дарбанан. И одно из таких толкований учится из стиха в пророке Ишая, в котором написано следующее: «Ибо так сказал Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не для пустоты сотворил Он ее, Он образовал ее, чтобы населить. Я Господь, и нет иного». Не для пустоты сотворил Всевышний эту землю, а чтобы населить ее. Лотоу бара лешевет яцра. И вот эти слова в пророке Ишаяу Лотоу бара лешевет яцра раввины интерпретируют как дополнительный аспект этой заповеди. Даже если у человека есть уже сын и дочь, он все еще дальше может продолжать исполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь, заселяя этот мир». То есть, и таким образом у этой заповеди нету верхней границы. Столько, сколько человек в этом мире сможет наплодить, сотворить детей, столько будет эта заповедь исполняться. Вот. Но есть важный момент. Есть важный момент. Не все заповеди, повелительные заповеди Торы, то есть заповеди какого-то действия, относятся в одинаковой степени к мужчинам и к женщинам. Женщины, например, освобождены от заповедей, связанных со временем, повелительных заповедей, ограниченных временными рамками. Вот. Или в каких-то других. Вот. И интерпретируя все эти стихи и все эти законы, еще в Талмуде раввинами установлено, что женщины не обязаны исполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь». Вот такой парадокс получается еврейского закона, что по сути детей рожают, приводят в этот мир женщины, а заповедь плодиться и размножаться есть у мужчины. Вот. На самом деле, с философской, с точки зрения еврейского мировоззрения, шкафы, это очень глубокая идея, которая объясняется в общей системой баланса законов Торы и разностью духовного пути мужчин и женщин. Именно поэтому это так. Но в любом случае женщины от этой заповеди освобождены, как, собственно говоря, установлено в качестве закона в Шулхан Арухе, в той же первой главы раздела Эвен Эзер, чуть позже. Иша эйна мецава аль прия урвия. Женщине не заповедана заповедь плодиться и размножаться, однако Рамо, Рафмоше Исерлес, добавляет «Миколь маком ешумрим дело саамот было иш мишум хашада». В любом случае женщине необходим муж, но не для размножения, не для исполнения заповеди плодиться и размножаться, а из-за других причин. Вот. То есть ценность семьи в иудаизме превышает в какой-то мере значимость заповеди плодиться и размножаться как для мужчины, так и для женщины. Вот. Но это тоже немножко другая тема, что такое семья и как еврейская семья строится. Конечно же, позже в этом же цикле уроков про это будем говорить, когда немножко дальше это пройдем. Вот. Таким образом, предлагаю зафиксироваться на этом моменте. И сейчас я быстренько еще раз расскажу, что мы выучили про заповедь «плодитесь и размножайтесь». Это чрезвычайно важная заповедь, встречается она в Торе несколько раз. И как раввины интерпретируют эту заповедь, она обозначает, что у человека, человек должен родить на этот свет как минимум двух детей, мальчика и девочку, либо двух мальчиков. То есть как минимум два ребенка должно быть у человека, по мнению Бейт Хилель и его интерпретации раввинами более поздних эпох. Женщины от этой заповеди освобождены, но, несмотря на это, участие активных женщин в этой заповеди является заповедью, является исполнением этой заповеди, но нет обязанности у женщин конкретно эту заповедь исполнять. Какая практическая разница? Можно было бы спросить. Практическая разница может быть в самых разнообразных вопросах. В вопросах здоровья, финансовых вопросов. Финансовый вопрос – один из самых краеугольных всей жизни. Вот. И поэтому разный статус этой заповеди для мужчин и для женщин может в практическом плане по-разному определять их жизнь и так далее. Вот. Несмотря на вот такие как границы исполнения этой заповеди Торой, мудрецы говорят, что чем больше человек родил детей в этом мире, тем лучше. И это является исполнением заповедей. Тут мы можем только начать очень такую сложную, очень сложную дискуссию, ашкафическую, еврейско-мировоззренческую. Это должен ли человек при планировании своей семьи учитывать самые разнообразные факторы, как то финансовые возможности, насколько человек сможет воспитать детей, большое количество детей, дать им хорошую жизнь и так далее. И будет ли это влиять на его, собственно говоря, планирование, сколько детей он планирует, чтобы у него было. Это очень сложный вопрос, на который, наверное, нет четкого ответа, потому что все зависит от самых разнообразных факторов, от времени, от места, где живет человек и так далее. Вот. И плюс, несмотря на все наши соображения, которые касаются расчетов, мы не должны забывать, что все-таки миром управляет Всевышний, и у него есть план относительно каждого из нас, относительно жизни каждого человека. И в нашей жизни, безусловно, должен быть элемент эмуны и бетахона, доверия и веры в Бога. Вот. Но это тема сама по себе, планирование семьи и все, что все-все вопросы сложнейшие, логические, которые с этим связаны, в том числе контроль зачатия, рождаемости и так далее, тема абортов и так далее. Это все очень-очень сложные темы. В рамках моего цикла уроков мы про это не в состоянии говорить, но эти темы есть. И вот, может быть, как-нибудь в будущем более подробно поговорим и про них. Вот, будем двигаться дальше. Поговорили мы, в общем, про заповедь «плодитесь и размножайтесь», и вот есть у нас родители, которые эту заповедь собираются исполнить, и наступает период беременности. Какие есть вопросы, темы, о которых нужно знать и говорить в это время, в это замечательное время беременности. Перед тем, как сами вопросы я расскажу, нужно сказать, что наиважнейшим законом, обычаем и просто хорошим действием во время таких важных периодов жизни, как беременность, роды и так далее, является наша коммуникация с Творцом. Это очень... Беременность — это очень непростое время для женщин в первую очередь. Конечно же, тоже для мужчин, но в первую очередь для женщин. И в это непростое время, как никогда, нужно уделять особое внимание нашей коммуникации с Богом, молитвам. Нужно молиться. Нужно молиться. И нужно молиться, в принципе, у нас есть в Сидуре замечательные молитвы, молитва Амида, Псукеда Зимра и так далее, которые можно в это время читать с определенным вдохновением и пониманием, с каваной. Но кроме этого есть еще специально составленные молитвы. Таких молитв, специально составленных, их довольно-таки много. Есть такой замечательный сборник молитв, красненький, забыл, как называется, «Взываю к тебе», «Взываю к тебе». Там в конце книги целый раздел посвящен молитвам, которые произносятся во время беременности как самой беременной женщиной, так и ее мужем, другими ее родственниками и так далее. Вот, центральными же молитвами, мне так кажется, всего того, что там есть, являются молитвы, тексты, которые составил Хидо, великий каббалист, мистик, и вообще вот много вот таких личных молитв, которые были составлены Хидо. И в очень многих еврейских общинах принято читать именно его молитвы. Есть молитва, которая читается в первый этап беременности. Начинается она словами «Рибоно шель олам, балеф нишбар, венитха, аним испалелиф, некисе рахамеха». Очень красивые слова, в которых, если суммировать то, что Хидо составил, просят Творца поддержать здоровье беременной женщины и помочь сформироваться ребенку наилучшим образом, чтобы не было, не дай бог, никаких болезней, дефектов и так далее, которые очень сильно могут осложнить жизнь всем. Вот, и вот такая очень пронзительная молитва, принято ее читать в самом начале беременности. Есть еще молитва, которая, как правило, читается мужем за беременную свою жену, но также, в принципе, немножко переформатировав слова, сама беременная женщина может за себя молиться. Но вообще эта молитва составлена, опять-таки, это Хидо составил для того, чтобы ее читал муж беременной женщины. И рацион мельфанеха. Да будет воля твоя, Ашем, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы ты смилостивился над всеми роженицами народа своего Израиля, и среди них над моей женой. И так далее, и так далее. И очень следует, я хотел обратить внимание, всю молитву сейчас читать не буду, хотел обратить внимание вот на вот этот момент очень интересный. Многие вот такие личные молитвы не только включают в себя какие-то просьбы к Богу, которые личные просьбы, вот человек что-то для себя просит, а начинаются они с формулировок, которые касаются всего народа Израиля. То есть да будет воля твоя, чтобы ты смилостивился над всеми роженицами, включая мою жену, читает в этом тексте муж беременной женщины. И это не просто так, потому что это основано на очень важном еврейском мировоззренческом принципе, что человек, который молится за других, на его собственные молитвы Всевышний отвечает вне очередности, с каким-то определенным приоритетом. Вот и поэтому вот молитва вроде бы за себя, но сформулирована таким образом, что человек молится за других. А значит, дальнейшая молитва, которую он говорит за тебя, будет отвечена в первую очередь. Вот. Ну, есть еще много других молитв. В книгах некоторых раввинов и в сборниках молитв перечислены номера Таилим, которые принято читать, изучать их во время беременности. Вот, я их выписал. Я, честно говоря, не совсем лично я понимаю эту концепцию чтения Таилим определенных номеров в определенных жизненных ситуациях. Я не совсем понимаю, но в нашей традиции еврейской такая идея есть, вот, как бы там ни было, вот, поэтому, вот, вообще тема чтения Таилим в качестве молитв, она тоже очень спорная, потому что Таилим — это не совсем молитвы, это все-таки текст песней Творцу благодарственных и так далее, который составил царь Давид, и они являются частью Танаха. То есть Танах — это тексты пророческие, и их читают в первую очередь в качестве изучения Танаха, изучения Торы. То есть это не совсем молитва, и также не следует воспринимать, про это предупреждают очень многие мудрецы, тексты Торы как лекарство. Вот. Но это опять-таки другая тема. В любом случае, вот тексты Таилим, которые принято в это время читать, они есть. Вот они на экране. Еще раз их покажу. Можете сделать скриншот. Или потом пересмотреть запись трансляции и переписать эти Таилим. Теперь поговорим про несколько вопросов, которые возникают в период беременности, и вопросов, связанных с практикой жизни и как с еврейским законом. И многие из этих вопросов не имеют четких ответов, потому что нету у наших мудрецов четкой позиции по ним. Например, такие вопросы, как следует ли рассказывать другим людям о беременности, или следует ли узнавать пол ребенка? Это немножко два разных вопроса, но я их объединил, как говорится, в одну группу, потому что на эти вопросы нету четкой позиции у раввинов. Есть то, что называется сленгом аллахическим иньяним. Есть вот какие-то идеи, но это не совсем аллаха, это не совсем какие-то четкие, записанные, сформулированные законы, которые можно найти в книгах. То есть это вот есть какие-то идеи. Действительно, существует идея у некоторых людей не рассказывать о беременности, то есть мужу, жене, не рассказывать никому о их беременности до момента, пока, собственно говоря, уже можно и не рассказывать, и так все понятно. Вот, то есть, я не знаю, до третьего месяца, до четвертого месяца беременности действительно есть такая традиция, но это не совсем традиция, это не минхаг, есть такой иньян, не рассказывать про беременность. Почему? Почему люди так себя ведут? Раввины предлагают объяснение, что, возможно, это связано с айн ара, с глазом. Есть такая тема в нашей традиции, опять-таки это целая отдельная тема, как-то у меня был урок на Талдот про это, как это все работает или не работает. В любом случае есть такая тема. И так как первые 3 месяца беременности считаются самыми критичными для формирования плода, то именно поэтому первые 3 месяца не сообщают о своей беременности, потому что это может вызвать вот тот самый айн-ра, сглаз. То есть это может вызвать зависть. Возможно, есть люди, которые по каким-либо причинам у них нет детей, они или не могут, или не хотят, или еще какие-то обстоятельства. И они очень сильно могут завидовать людям, у которых дети есть, или беременным женщинам, женщинам в положении, как говорится. Вот, и поэтому вот есть такой момент. не рассказывать о беременности. Узнавать ли пол ребенка, на самом деле, этот вопрос нигде в наших книгах не обсуждается, потому что, по сути, только в, собственно говоря, в недавнее время появилась такая возможность узнать пол ребенка. До этого это было невозможно. Поэтому этот вопрос нигде не обсуждается. И в любом случае, насколько я знаю, в нашей традиции нету ничего, чтобы запрещало это делать, узнавать пол ребенка. То есть это больше такой, наверное, какой-то индивидуальный психологический момент у многих родителей, может быть, которые хотят себе вот такой сделать сюрприз. Поэтому не узнают пол ребенка, не готовятся к рождению ребенка определенного пола. Вот. А некоторые так не поступают. То есть, может быть, что-то в этом есть или ничего в этом нет. В любом случае, это не вопрос, который касается еврейского закона, Аллахи. И теперь еще несколько моментов, про которые тоже много всяких, ну, не то что домыслов, а разговоров есть. Это как бы обычай, запрещающий беременным женщинам посещать кладбище, еврейское кладбище. И относительно этого обычая есть вот так называемый эффект Манделы, что вроде как все же знают, что действительно есть такой обычай. Действительно, древний обычай еврейским беременным женщинам не следует посещать еврейское кладбище. Но такого обычая нет. Нигде оно в книгах не упоминается, не в сборниках обычаев Минхагим, не в других или в конкретно в аллахических каких-то книгах. То есть нету, в принципе, с этим никакой проблемы. Вот. Однако тут следует сказать вот что. Некоторые современные раввины, которые обсуждают этот, ну, как бы обычай народный обычай беременным женщинам не посещать кладбище, пишут следующее. Если еврейские матери, женщины, поступают каким-то определенным образом, даже если у этого нету никакой, не то что рациональной объяснительной базы, но даже в наших книгах нету никакой иррациональной объяснительной базы, все равно к этому нужно относиться поведению серьезно. То есть это вот обычаи еврейских женщин. И хоть он и не обычай еврейского народа, но все равно, наверное, что-то в этом есть. Либо, ну, не нужно, по крайней мере, к людям, которые так поступают, относиться с каким-то пренебрежением либо насмешкой. Потому что, может быть, что-то в этом есть. То есть это не обычай, никакого обоснования нету, но раз люди так делают, то смеяться над ними не надо. Вот. Точно с такой же формулировкой в трудах современных раввинов можно найти обоснование красных ниточек, которые носят на запястье. Тоже нигде не встречается такая тема, но раз делают, смеяться над такими людьми не надо. Вот. То есть это для чего я вам рассказал, чтобы примерно понять уровень такого поведения беременным женщинам не ходить на кладбище. Следующий, как говорится, инин, обычай, и это действительно в некоторых книгах, сборников по обычаям встречается, например, в сборнике Таамей Минхагим встречается обычай беременным еврейским женщинам есть питом от этрога. Это вот пимпочка сверху от этрога. Вот такой обычай. Такой обычай, он немножко видоизменился в некоторых общинах. И женщины беременные едят варенье, повидло из этрога. На самом деле в оригинальной трактовке этот обычай гласил есть именно питом, пимпочку от этрога. Раввины пишут, что это может быть очень глубокий каббалистический, мистическая история, потому что по одному из объяснений плод запретный, который съели Адам и Хава, Это был плод Этрога и беременности, которая... страдания у женщины при беременности, которое является наказанием Хавы, вот как-то связано с этим Этрогом и так далее. Вот, то есть что-то в этом есть, но я вот по таким глубоким мистическим обычаям не специалист, но вот такое есть, такое встречается. И очень сложная тема, которая тоже имеет различные трактовки у современных раввинов, это контроль родов, то есть приближение родов, которые можно медикаментозно с помощью каких-то практик сделать, вызвать преждевременные роды или вызвать роды неестественные, некоторые, естественно, начинаются. Можно ли это делать или нет? Это очень-очень сложный вопрос и зависит от различных медицинских показателей беременной женщины. Вот. Но тоже, опять-таки, чтобы просто очертить тему, такая тема есть, и она очень сложная. И поэтому во всех таких ситуациях нужно спрашивать компетентного раввина в этих вопросах. Идем дальше. Теперь поговорим про сами роды. Про сами роды. Тут на самом-то деле вопросов довольно-таки много, которых связаны с еврейским законом, возникают, если роды случаются в шаббат. Если роды случаются в шаббат, то это самый полноценный аллахический квест. И предыстория этого всего квеста, она такая. Считается, что женщина, которая рожает, она находится в смертельной опасности. И человек, который находится в смертельной опасности, для него, для его спасения можно нарушать все законы. Шаббат на любом уровне можно нарушать, если это каким-то образом спасает жизнь человека. Вот. Но еще в Средневековье, то есть не в наше время, еще в Средневековье раввины писали, что да, роды — это все еще смертельная опасность для роженицы, но не настолько, чтобы там конкретно сильная, как там раньше. То есть вот сейчас пишут средневековые авторы раввины, сейчас как бы попроще с этим вопросом, тем более можно добавить в наше время, когда медицина очень сильно изменилась со времен Средневековья. Вот. И поэтому существует как бы такая идея, да, ради роженицы шаббат можно нарушать в определенных рамках, но если есть возможность, нужно минимизировать его нарушение, если есть такая возможность. И еврейский закон относительно соблюдения шаббата и праздников очень многогранный, поэтому, как говорится, такие возможности всегда есть. И тут очень важно знать протокол действия. То есть вот есть ситуация, и нужно четко знать, что в этой ситуации делать. Вот, и я сейчас очень кратко этот протокол расскажу. Есть у нас две ситуации. Первая ситуация – роды начались в шаббат. Что в этой ситуации делать? Во-первых, необходимо позвонить врачу. Звонить врачу, даже если женщине кажется, что начались роды, обязательно нужно позвонить лечащему врачу, акушеру или другим врачам, которые будут участвовать в процессе родов. Вот, это всегда, всегда важно. Потому что у нас, у большинства людей, медицинского образования, собственно, нет. Поэтому обязательно нужно позвонить врачу. Но это нужно делать наиболее нарушительным способом шаббата, святости шаббата. Как это можно сделать? Лучше использовать не стационарный телефон, а мобильный, потому что в стационарном телефоне... Ну, я не знаю, если у кого-то такие есть, но в любом случае в мобильном телефоне есть несколько аспектов, которые делают нарушение шаббата меньше, чем в стационарном телефоне. Вот, в мобильном телефоне можно настроить функцию speed dial, быстрого вызова. Во многих современных телефонах это можно даже сделать с помощью звуковой команды. То есть запрограммировать телефон, что при определенной звуковой команде или даже при нажатии всего лишь один раз на экран можно сразу же позвонить. Вот. Также это можно сделать с помощью необычным образом, то, что называется шиной, не знаю, носом нажать на экран смартфона. Это работает в большинстве случаев. Также нужно заранее позаботиться мужу, где он будет находиться в шаббат, в тот шаббат, когда жена вот-вот может родить. То есть, собственно говоря, от жены далеко отходить не надо, оставлять ее одну не следует, даже в шаббат, даже если общественная молитва и так далее. Как добираться до больницы, либо до места, где будут проходить роды? И лучшим способом, как говорится, нарушая шаббат, раввины пишут, что лучше всего использовать такси. Не собственное транспортное средство, а именно такси. Самое классическое такси, которое, опять-таки, можно, заранее подготовившись, вызвать, использовав быстрый набор на мобильном телефоне. И также будет полезным попросить водителя донести вещи, выгрузить, загрузить вещи из такси, которые будут необходимы. В большинстве случаев мужу дозволяется тоже ехать в больницу вместе с женой, потому что в большинстве случаев это является необходимостью самой роженицы. Следующая ситуация, она является продолжением первой, но может быть и независимой, это если роженица оказалась в больнице в шаббат. О каких вещах нужно подумать и какой протокол действий? Если есть возможность, необходимо заранее подписать все документы и бумаги. Я не знаю, как это в Израиле устроено. В диаспоре, вне Израиля, в большинстве больниц врачи не лечат пациентов или там, не принимают роды, если пациенты не подписали определенное количество бумаг. Вот просто могут человеку не оказать медицинскую помощь без подписания бумаг. Вот поэтому бумаги приходится подписывать. Если это можно сделать до шаббата, лучше это сделать до шаббата. Если это нельзя сделать до шаббата, и вот прям в шаббат начались роды, или прям в шаббат роженица оказалась в больнице, то необходимо подписать бумаги бельшинуй, измененным способом. Если роженица будет проводить шаббат в больнице, нужно позаботиться заранее о вине, халах, свечах, сидурах. Я думаю, что в Израиле это не проблема. Вне границ Израиля это может быть очень большой проблемой. Достать в больницах вино кошерное и халы. Вот, про свечи имеется в виду не обязательно прям обычные свечи. Не во всех больницах это позволяется. В некоторых больницах, то есть это даже запрещено, можно просто зажечь электрический свет, даже с благословением, многие раввины это разрешают. Если этот свет будут использовать в шаббат, он будет годиться и в качестве шаббатных свечей. Еще аспект, который сейчас время выходит, я не успею про это поговорить, рассказать, но нужно это знать. Есть еще законы неда, ритуальной нечистоты женщины, и при начале родов женщина приобретает этот статус, соответственно, мужу ее, который сопровождает в больнице, нельзя будет делать какие-то вещи, которые можно было бы до этого. Тут нужно знать точно еврейский закон, когда начинается, когда женщина приобретает этот статус при родах, статус неда. Этот вопрос мы упустим, спросите своих раввинов, тоже есть разные аспекты этого всего. А что нельзя мужу делать? Во-первых, мужу нельзя все те запреты, которые у него и так есть обычно, во время, когда его жена не да, в рамках родов, в сопровождении мужем жены в больнице при родах, нужно учитывать, что мужу нельзя смотреть на определенные части тела женщины, жены, когда находится в статусе неда. Вот поэтому, если муж сопровождает жену во время родов в родильной палате, то вот это нужно учитывать, этот момент. Этот момент, есть такой закон. И время вышло, ну, очень-очень быстро, 30 секунд. Расскажу, что происходит после родов. Вот, родился ребенок, мазалтов, какие есть обычаи и законы. Во-первых, есть благословение. Если у человека родился мальчик, то произносит благословение Баруха Ташем Лукейну Мелахалам Атов Вэмейтив. Если родилась девочка, то произносит благословение Шеэхиян. Также принято роженицей после родов читать, произносить в синагоге благословение Агумель. Вот, когда его произносить и каким образом, это зависит от обычаев общины, которой принадлежат муж и жена. Вот поэтому это нужно уточнить в своей общине, как у вас делают. Вот. На самом деле, я, наверное, уложился. Есть еще одна очень интересная философская тема, которую я не успел затронуть, но я думаю, мы тему рождения сегодня очень подробно описали и про нее поговорили.